Седьмое. Нет, он и правда сукин сын. Мог бы сказать мне раньше и о планируемом ударе по генераторам, и о Джоане, знал ведь. А ведь он собирался продержать меня еще сутки в том рыбном сарае, сообразил я. Наверное, для того, чтобы я, как особо ценный для агитации народных масс организм, оказался подальше от реального дела и вообще не путался под ногами у серьезных людей. Дважды сукин сын. Мика благоразумно не показался мне на глаза, а Джоана влетела в помещение веселой пташкой и с радостным визгом повисла у меня на шее. «Живой!» — шептала она, покончив с первыми поцелуями, и все гладила, гладила подушечками пальцев мое лицо. «Господи, живой!» Я обнимал ее, ощущая волну тепла стремительно против всех законов теплопередачи, вливающуюся в меня от ее тела, и чувствовал себя влюбленным дураком. Но это ни капельки не портило мне настроение. Может быть, счастье неотделимо от талики глупости? Не знаю, сколько прошло времени. Думаю, что не очень много, но я успел несколько раз блаженно умереть и радостно ожить. Джоана пришла в себя раньше. «Тут ужасно», — деловито сообщила она, ища глазами разбросанную одежду. «Худшего места я не видела. Живу в каморке с пятью злыми тетками. Хорошо еще, что они приходят только ночевать. Холодно, мрачно, один сортир на четыре бокса, ванны вообще нет. А тебя что, тут поселили? Можно я переберусь к тебе? Слушай, а найдется поблизости какой-нибудь душ? Почему от тебя воняет рыбой? Ты командовал налетом на рыбный комбинат, да? Я видела тебя в новостях сопротивления. Ты лез под пули. Не надо, а? Обещай мне, что больше не будешь».
«Чего не буду?»
«Рисковать, вот чего».
«Не очень-то я и рисковал».
Джоана, конечно, не поверила. Пришлось пообещать, что буду паинькой. «А сможешь?» — лукаво спросила она.
«Теперь придется», — ответил я, как мне казалось, честно.
«Поклянись».
«Не люблю клясться».
«Но ты все-таки поклянись».
«Где логика у этих женщин? Ведь ей должно быть понятно, события позовут, и я начну вертеться то ли как земной зверь, белка в колесе, то ли просто как ошпаренный. Хотя я ведь не участвую в воздушной атаке. Мне придется торчать тут, в норе, под горой, и я вряд ли подвергнусь риску».
«Ладно», — сказал я, — «клянусь». Она внимательно посмотрела мне в глаза и аж засветилась от удовольствия. Научилась уже понимать, вру я или нет. А я и не врал. Откуда мне в тот момент было знать, что я окажусь клятвопреступником? Зато чего у женщин не отнять, так это таланта ориентироваться в жилом пространстве и по возможности обживать его. Едва одевшись, Джоанна в три минуты обнаружила поблизости удобство в виде туалета и даже душа, и не более пяти минут ей понадобилось, чтобы на рысях смотаться в свою коморку за вещичками и вернуться. «Я первая!» И, кинув сумку на пол, с полотенцем на плече, она упорхнула за дверь. Через минуту сквозь пространство штольни и даже, кажется, сквозь скалу донесся ее истошный визг. Немедленным результатом был мой спринт и ушиб о дверной косяк. Душевая кабина тут и вправду имелась. Джоана стояла, в чем мать родила, а из рассекателя душа так и хлестала вода. «Холодная!»
Я потер ушибленное плечо. «Ну да, вода холодная. И неудивительно. Откуда здесь взяться горячей? Наверное, столетия назад, когда под этой горой прятался то ли подземный завод, то ли секретная база, в душевые подавалась и горячая вода, а потом трубы и котлы, естественно, обратились в ржавую пыль. Когда подпольщики принялись восстанавливать и обживать базу, они в первую очередь занялись главнейшим, а до мелких удобств у них просто не дошли руки. И не дойдут, кстати. Я не стал излагать жене все эти соображения, просто скинул одежду и полез под холодный душ смывать пот и остатки селедочного аромата. Задохнулся, ухнул, крякнул и мучительным усилием воли изобразил, что мне это страшно нравится. «Хочешь ко мне?» «Еще чего, псих?» «О, тепленькая пошла!» Соврав про тепленькую, я поймал Джоанну за руку и втащил под ледяные струи. Она вопила и брыкалась, пока не вырвалась. Я хохотал. Наконец расхохоталась и она. «Убери лапы, медведь белый! Знаешь, куда я сейчас хочу?»
«Знаю», — сказал я. «На наш атолл. Наверное, там сейчас не жарко, а просто тепло. Посидеть на песочке, погреться. Сам бы не отказался».
«Как ты думаешь, это у нас еще будет?» — задумчиво спросила она, драпируясь в полотенце.
«Может, будет и кое-что получше».
«Зря я это сказал». У Джоанны вспыхнули глаза. Наверное, она предположила, что я после долгих, ненужных раздумий согласился таки принять трон от братства штукатуров. Но я качнул головой, и она удержала рвавшийся с губ вопрос. «Вообще-то я просто имел в виду, что наша жизнь когда-нибудь наладится. Понятное дело, после победы над Инфосом, если таковая вообще возможна». Говорят, что желающий победить должен иметь святую, алмазной твердости веру в победу. Не было у меня этой веры раньше, не появилась она и сейчас. Откуда взяться алмазом с их твердостью? Нет во мне кимберлитовых трубок, нет драгоценных россыпей. Есть только упрямство отнюдь не алмазное. Пожалуй, ослинное. Числится в земной фауне такой зверь. И надежда. Не более, но и не менее. Безумная вначале, она после взрыва Мерапи замаячила впереди уже не как зыбкий мираж, а как нечто, в принципе, достижимое и понемногу крепло с каждым нашим успехом. И все равно спокойная, счастливая жизнь любящих супругов в обозримом будущем — это вряд ли. Но пока у нас лишь... конура в недрах стылой горы. Я мог побиться об заклад, что Мика уже договорился с комендантом базы. Конура только наша, даром, что она четырехместная. «Да, а как ты тут оказалась?» — спросил я жену. «Ты не рад, что ли?» — прищурилась она.
«Я рад. Просто не ожидал тебя здесь увидеть».
«Да очень просто. Была на званном вечере у герцога Чацкого. Князь Оксенхаузен добился, чтобы меня включили в список приглашенных. Он интересовался партией глушилок. Небольшой партией. Их все труднее толкать, у всех уже есть глушилки. Короче, князь подводит ко мне одного виконта. Тот делает условный знак.
Штукатур, догадался я.
Ага. Увел меня потихоньку, завез в какую-то глушь, передал другому пилоту и... вот я здесь. Ловко, правда?»
«Разумнее было остаться в столице», — сказал я. «Базу могут накрыть».
Джоанна наморщила носик. «Кто бы говорил о риске? Сам-то, а? Я видела, как ты бегал под пулями. Да все тебя видели, рыцаря, без страха и упрека. Кумиру миллионов, значит, рисковать можно, а мне нельзя, так что ли?»
«Именно так».
«Вот уж не знала, что мой супруг такая жадина».
Я совсем уже собрался было прочесть ей нудную нотацию насчет того, что риск ради дела и риск ради прихоти — два разных риска. Но тут меня посетила неприятная мысль. «Слушай, дорогая, а чего хотят штукатуры? Не за мной ли ты приехала?»
Она приложила палец к губам. «Поступай, как хочешь, но...»
«Ага, значит, ты приехала меня уговаривать».
«Уговоришь тебя, пожалуй». «Черт из два. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. На что мне еще надеяться?»
Это был уже другой разговор, и семейная склока не состоялась. Но стало ясно, Джоанну направили сюда ради того, чтобы понемногу обработать меня и в конце концов уломать. Старая карга таврическая пуще прежнего держится за свой план сделать из меня императора на коротком поводке». «Ну, пусть. Мечтать, как говорят, не вредно.
Я мельком подумал, что вывести меня с базы для этого одной Джоанны мало. Должен быть еще минимум один человек плюс флайер. Но решил, что еще успею подумать об этом, потому что Джоанна спросила заботливо: «Ты голодный?» «Слона съем». В подтверждение данного тезиса мой желудок выдал музыкальную руладу. А и правда, когда я ел в последний раз? Не помню, но точно еще до селедочного сарая. «Слонов тут не держат, а каши дадут. Одевайся, покажу, где тут столовка». В подземных норах лучше всего ориентируется крот, суслик и Джоанна. Когда-то и я мог с завязанными глазами пройти по всем лабиринтам служебных ходов лунной станции, но, во-первых, станция была моим домом, а во-вторых, это было давно. Так что я довольно скоро потерял направление, чего не скажешь о Джоанне. Она тут уже все разведала. Пункт приема пищи оказался, как и следовало ожидать, наскоро приспособленным пустым складом, но кашу там дали вкусную. Мне наложили с горкой. Меня узнали. На меня таращились. Джоанна сияла, словно я был какой-то немыслимой драгоценностью, данной ей во владение. Драгоценность тем временем усердно набивала желудок, стараясь не обращать внимания на произведенный ею фурор. «С ума сошли! Кумир им нужен. Ну, глядите, как ваш кумир уплетает за обе щеки. Ждите, что он вдруг отколет какую-нибудь штуку, о чем на старости лет можно будет рассказать внукам, да только не дождетесь». «Леонардо, помнишь?» — спросил я, когда с едой было покончено, и мы двинулись обратно. «Конечно!» — Джоанна передернулась. «Мы его взяли. Он много чего рассказал и, надеюсь, еще расскажет. Мне туда, а ты дождись меня. Найдешь чем заняться?»
«Конечно. А меня с тобой не пустят?»
Я покачал головой. Она вздохнула. «Ну, ладно». Когда я вошел, повторный допрос уже начался. Наш доморощенный особист задавал вопросы. «Что известно императорской тайной полиции о союзе между подпольем и братством вольных штукатуров? Отставить подробности, говори суть. А о готовящейся атаке на генераторы Монат? Только то, что она готовится? Ты уверен? Стоп! Теперь инфос. Что думают ваши спецы о его состоянии?» Леонард выплевывал слова, как автомат пули, и, кажется, горько жалел, что не родился скорострельным многоствольным пулеметом. «Как же убийственно медлительна человеческая речь! Быстрее! Быстрее!» «Вашими стараниями Инфос был заражен особо подлым вирусом. Он заставляет Инфос разрабатывать и внедрять в себя новые вирусы, все более коварные и разрушительные. Нет, он не умрет и не распадется. Он сложнее и устойчивее любого биологического организма. Он справится, он вылечит себя, но на это нужно время. Вы оптимально подгадали момент решающего удара». Бывший грозный императорский Цербер страстно хотел выложить все до последней мелочи. А мне было тошно, как и в прошлый раз. Но я стоял, смотрел и слушал. Ровно до той минуты, пока между Леонардом и особистом не сгустилось облачко, возникшее из ничего. Так иногда бывало, когда пользователь желал посмотреть новости, справиться о чем-нибудь или просто развлечься. Случалось, что объемный экран разворачивался не сразу, а с секундной задержкой, и пользователь недовольно ворчал. Сейчас облачко мерцало и колебалось секунд пять. «Что за...» — начал было особист и осекся, так и не выговорив ругательства. Мика вскинул голову. Волосатый эскулап издал на вдохе междометие типа «Я» и тоже вытаращился. Один лишь Леонард продолжал исходить словесным поносом, но его уже никто не слушал. Облачко сменилось изображением. Оно дергалось, по нему пробегали полосы и зигзаги. Временами на долю секунды пропадал либо цвет, либо звук. Но ошибиться в том, кого я вижу, было невозможно. Я видел Джоанну. Облаченное в длинное до пят бело-розовое платье, приличествующее аристократке в торжественный день, она напряженно сидела на краешке старинного стула с высокой резной спинкой. На столе перед ней толпились какие-то яства и напитки в золотой посуде, но она не притрагивалась к ним, потому что по ту сторону стола в своей инвалидной коляске помещалась никто иная, как герцогиня Таврическая.
«Очень хорошо, моя милая», — услыхал я знакомый старушечий голос. «Я определенно думаю, что не ошиблась в вас. Ваш супруг стал очень популярен, что нам и требуется. В этом важном аспекте наши интересы совпадают с интересами этого глупого подполья, в котором он состоит просто потому, что нашел его раньше, чем нас. Вы ведь должны понимать, что рано или поздно, и скорее рано, нам придется уничтожить его. Не надо вздрагивать, милая. Я, конечно, подразумеваю подполье, а не вашего мужа. Настало время, когда барон Тахуахуа должен принять решение. Он колеблется, и это понятно. Особенно для человека, прибывшего с Луны и, следовательно, все еще наивного. Но вы, именно вы должны помочь ему принять правильное решение. Не пытайтесь напустить на себя растерянный вид, дорогая. Я уверена, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вы женщина, и, если я не ошибаюсь, он вас любит. А в таких вещах я редко ошибаюсь. Разве в истории мало примеров, когда умная и привлекательная женщина направляла недотепу мужа на путь славы и величия? Вы должны внушить мужу, что подполье высосет его до дна и выплюнет сухую штукатурку, вернее всего, устроит ему геройскую смерть, когда он станет не нужен. Тогда как братство предлагает ему ни много ни мало императорский титул. Скажите откровенно, я могу рассчитывать на вас, моя милая?»
Джоанна ответила без раздумий: «Вполне, ваша светлость».
«Прекрасно», — просияла мерзкая старуха. «Вы сразу показались мне умницей. Но ради всего святого держитесь свободнее. Не надо так напрягаться. Пройдет немного времени, и уже я сочту за честь поцеловать вашу царственную ручку, а вы постарайтесь забыть, что когда-то мечтали поцеловать мою. Отправляйтесь к мужу, вас доставят в самое логово подполья. Нет-нет, я не потребую от вас шпионажа. У нас достаточно агентов. Вам не придется распыляться, перед вами стоит лишь одна задача. Вы поняли меня?»
«Безусловно, ваша свет...» Внезапно объемный экран схлопнулся в точку, как будто лопнул мыльный пузырь. Особист с прищуром смотрел на меня, Мика тоже. А я вдруг ощутил нестерпимый стыд. «Джоанна?» Да, я подозревал это, почти что знал наверняка, не знал только, что гнусная правда, как керосин, пролезет в любую щель. «Вот тебе и контуженный инфос», — зло процедил Мика. «Он приходит в себя», — пробормотал я. «Кто бы мне самому помог прийти в себя?» Леонард продолжал выплевывать по 400 слов в минуту. Велась запись. Особист многозначительно молчал. Не знал он, что ли, что герцогиня предлагала мне престол? Мика знал это и скрыл от него. Зачем? Или тут еще что-то? Мысли теснились и пихались в голове. Быть может, спустя какое-то время они выстроились бы в логическую схему, но не за минуту, это точно. Мне не было подарено и минуты. Экран вновь развернулся, на этот раз изображение, хоть и подпорченное помехами, было более качественным, и звук не прерывался. Я вновь увидел Джоанну, теперь она была скромно одета и не сидела, а стояла в напряженной позе, склонив голову в почтительном полупоклоне. Интерьер помещения показался мне смутно знакомым. «Не как дворец? Повтори задание», — послышался еще более знакомый голос. Экран расширился, впустив вторую фигуру. Это был Леонард. А настоящий Леонард все еще захлебывался словами, и струйка пены стекала из угла его рта.
«Заткните его!» —
дурным фальцетом заорал особист. К допрашиваемому кинулся волосатый эскулап. Поздно. Изображение на экране исказилось, как в кривом зеркале, и пропало. Растаял и сам экран. Последнее, что можно было различить на нем, Джоанна бросила взгляд куда-то мимо Леонардо и украдкой облизнула губы, прежде чем начать говорить. «Повторять задание по приказу Леонардо. Губить то, ради чего я жил. Я выбежал вон, не в силах дольше терпеть эту пытку».